Продолжаем разговор. Вспоминая фильмы Рязанова, сложно не отметить жестокий романс. Как смог он безошибочно извратить русское будущее, где бездушные стяжатели развращают женщину, и нет ей защитника, а только убийца. Ну, видите, когда вы сравниваете женщину, вот эту Ларису Агудалову, с Россией, Андрей, в вашем письме, в вашем посте, я не совсем с этим согласен. Как раз, мне кажется, величие рязановского фильма в том, что там Лариса и Паратов стоят друг друга. Я помню, что главная вольность автора Рязанова, и главная претензия к нему заключалась в том, что Лариса остается ночевать с Паратовым, что даже для самой вольной девушки того времени было совершенно неприемлемо. Но то, что Лариса отдалась Паратову, в русской истории это таки произошло. Появился Паратов, появился этот социальный тип, заявленный еще в «Вокзале для двоих». Его приход видел Рязанов, поэтому заставил дважды Никиту Михалкова сыграть эту роль. И боюсь, что маска отчасти приросла к лицу. И дальше, ну, или он увидел в Михалкове то, чего никто в нем тогда не подозревал. И в результате Лариса, под Ларисой я, конечно, понимаю скорее не Россию, а лучшую ее часть, она отдалась, она легла под этого Паратова. Как это не печально. И Лариса, которую сыграла у Рязанова Гузеева, это совсем не та Лариса, которую играла Алисова. И уж совсем не та Лариса, которую, судя по всему, играла Комиссаржевская, как мы можем восстановить спектакль. Это не символ чистой красоты. Это у Островского же тоже такая довольно амбивалентная пьеса. Почему она так любима на театре? Потому что, как правильно совершенно говорит Райкин, даже никто так не понимал психологии театра, как Островский. А именно и нужна амбивалентность, потому что Ларису можно сыграть так, а можно и сяк. Я помню, мы с Оксаной Агничной мечтали когда-то поставить «Беспреданницу», в которой Лариса была бы отвратительна, потому что она, понимаете, в ней есть падкость на роскошь, в ней есть дурной вкус, безусловно. Она в уродливых условиях живет и уродливо себя ведет. Она тоже хочет продать себя подороже. Она с карандашем ведет себя безобразно. И поэтому такую Ларису отчасти и сыграла Гузеева, и правильно сделала. И Рязанов поэтому ее и выбрал с ее такой, знаете, постепенно проступающей вульгарностью, которая там есть, ничего не поделаешь. А кто там прав? А прав там Карандышев. И Мягков сыграл Карандышева. Это последняя работа Рязанова, в которой появляется Мягков. Дальше его героем в 90-е был уже Басилашвили с его еще большей амбивалентностью. Не случайно он у него играет то мерзавцев, то святых. А то Мерзяева, то, значит, героя противостояния. Предсказания. А, или там «Почти святого идиота в небесах обитанок». Это интересная довольно, кстати, эволюция Рязанова. Там можно много чего рассказать. Но самое интересное то, что Мягков Карандышев, у него впервые из смешного идиота, ну, вспомните, как ему был в фильме про Тазанова, там, 38-го года, по-моему. А из смешного идиота он сделал великую трагическую фигуру. Понимаете? И последний монолог Карандышева, который он там произносит перед убийством, он игрался на очень, конечно, высокой ноте. А, кстати, в тексте Островского это есть, что издеваетесь над смешным человеком, да, пейте мое вино, но зачем убивать, зачем добивать, это паразитный кусок. Так что, к сожалению, Рязанов действительно предсказал все, но предсказал он и бунт маленького человека. Рязанов же вообще поэт бунта, он не любит терпил. А ему нравятся герои действия. И, кстати, его любимым фильмом, собственно, была «Гусарская баллада», любимым героем Суворов. Вот был человек, начисто лишенный страха. Понимаете? И он мечтал снять, кстати, картину о Суворове, не получилось. Начисто лишённый страха. Он любит героя действия, и поэтому вот то, что бунт маленького человека не случился, и Паратов остался хозяином положения, это очень горько, конечно. Это действительно жестокий романс. Как известно, у Мишеля Фуко есть трехтомник истории сексуальности, где он на примере западноевропейской культуры исследует появление и развитие арсенала мер по подавлению сексуальности. Интересно провести аналогию, ведь во всех крупнейших антиутопиях секс тоже подавляется. Что такого нащупали Фуко и крупнейшие антиутописты? Почему сексуальность столь важная составляющая цивилизации? Какую роль она играет в антиутопиях? Видите ли, Это давняя полемика. Дело в том, что сексуальность, она иногда по Фуко, ну, в случае Фуко, мы знаем, это уже отягощалось известной девиацией, известным, так сказать, известной запретностью секса для него в некоторых аспектах. Он связывал секс с репрессивными практиками, но все эти термины мы с вами легко воспроизведем. Но вот ведь какая штука. Сексуальность может стать не только элементом подавления. Сексуальность может стать не только объектом подавления, скажем так. Она может стать элементом управления. Вспомните у Хаксли в «Дивном новом мире», где дети с ранних лет развлекаются сексом, и утопия сексуального комфорта, как называет это Гейдар Джемаль, она может стать еще опаснее, чем утопия репрессивная. Потому что в «Хищных вещах века», например, у Стругацких, ведь тоже не свободное общество. Нет, скажу вам, больше тоталитарное общество, но в этом обществе господствует культ удовольствия. Не зря Борис Натанович с горечью называл это единственной сбывшейся антиутопией Стругацких. И даже задавался вопросом, а такая уж ли это антиутопия? Помните, ведь Банев говорит, не так много у человечества было моментов, когда оно могло бы в «Гадких лебедях», да? Когда оно могло выпивать и закусывать «Квантум Сатис». А нормально, такая утопия вполне объяснима. В чем здесь проблема? В том, что существует вечная дискуссия, что революционизирует массы в большей степени. Сексуальный комфорт, сексуальная вседозвольность, как, например, там в «Лимоновской утопии» «Другая Россия», или сексуальное подавление, фрустрация, грубо говоря, да, запрет. В свое время Гейдар Джемаль очень точно сказал, что ни одна утопия еще не пришла под знаменем комфорта, а с другой стороны, очень точно сказал замечательный петербургский сексолог Щеглов, ни одна утопия еще не пришла под знаком несвободы. Она всегда приходит под знаком свободы и раскрепощения. И уж только потом она устанавливает свои репрессивные практики. Поэтому, так сказать, сексуальная революция, к сожалению, это кратчайший путь к установлению тоталитаризма. Вот так бы я сказал. Потому что именно сама революция – это оргиастическое такое, эротическое, садомазохистское мероприятие. Вспомним поэму «12», где апостолы убивают Магдалину, чего уж там назовем вещь своими именами. А это, так сказать, по Розанову получается высшее проявление сексуальности. Что можно сделать с Настасьей Филипповной? Только ее убить. Поэтому мне кажется, что секс разнузданный – это скорее движущий элемент антиутопии, нежели ее, так сказать, да, нежели объект ее подавления. Мне кажется, что как раз с помощью секса антиутопию построить гораздо легче. И вот это, понимаете, рискну сказать, что это эротическая такая оргиастичность, такой оргазм, разлитый в воздухе, это очень чувствуется, например, в «Мастере и Маргарите». Посмотрите, какое эротическое произведение. Сколько там голого тела. А ведь это самый пик террора. Так что я бы не сказал, что сексуальность всегда подавляется при авторитаризме. Иногда она при авторитаризме является подспудной изнанкой всего происходящего. Или, скажем иначе, днем она подавляется внешне, официально, а ночами она господствует так, что просто, ну, зашкаливает. Единственный откровенный текст на эту тему, который я могу назвать, это роман Анатолия Королёва «Эрон». Книга выдающаяся, не побоюсь этого слова. Единственная книга о 70-х годах, в которой их эротическое содержание, глубокий эротический подтекст вскрыт бесстрашным скальпелем. Блестящая книга. Ну и вообще я, так сказать, рекомендую. Не знаю, мне вот в июне, когда я имею эту книжку, когда я писал «Июнь», там же, собственно, эротическая тема одна из главных в описании 39-го, 40-го года. Посмотрите, какая напряженная эротика в это время господствует. Вот Лия Конторович, такая богиня, символ тогдашней московской студенческой богемы, это образ, может быть, и подавленный, а с другой стороны, может быть, и цветущей сексуальности. Так что я не стал бы, понимаете, не стал бы однозначно увязывать авторитаризм с пуританством. Нет в нем пуританства. Это вот как в тех же словах Слепакова: «Из тела жизнь, как женщина из дому, насильно отнята у одного, она милее становится другому». Это эротический подтекст террора, который совершенно в те времена очевиден. Так что не торопитесь соглашаться с Фуко, он не жил в России. Прошлую лекцию про Шекспира, ладно. В чем больше силы, в умении и смелости отстаивать свою точку зрения, конфликтуя и не боясь последствий, или в терпении к окружающим, в умении уступить, отступить, погасить конфликт. Ну, это когда как, смотря с кем конфликт. Если это конфликт с матерью или ребенком, наверное, лучше иногда его погасить. А в принципе, я, знаете, не сторонник таких компромиссов. Да, надо отстаивать свою точку зрения, иначе вы можете приспособиться до того, что сами забудете, кто вы есть. Ведь адаптивность – это палка о двух концах. Понимаете, пока вы приспосабливаетесь, все хорошо, но потом вы просто забываете... Ну, как было сказано у одного поэта, молодого моего современника, так редко занимался, чем желал, что и желать успешно разучился. Так вот, вы можете разучиться быть собой, а это самая опасная штука. Фильм «Утомленные солнцем». Пересматривая фильм в разные годы, я симпатизировал то герою Меньшикова, то комдиву Котову. Мне бы хотелось услышать ваше мнение об этом. Ну, хорошее искусство всегда предполагает определенную дифференциацию подхода. Иногда вам нравится одно, иногда другое. Иногда вы понимаете, что оба не ахти хороши, потому что они оба жертвуют больной ситуации, а в больной ситуации нет правых. Нет, ну, не прав ни Котов, ни Дима, потому что... Знаете, какая вещь? Вот чем эта картина была хороша? Я думаю, что это не столько даже влияние Брагимбекова с его глубокими, всегда неразрешимыми конфликтами, сколько тайная, не очень оформленная мысль самого Михалкова. Знаете, я прочитал тут его дневники, наброски сюжетов. Он очень умный человек. Ему ценнейшие мысли приходят в голову. Он не всегда может отрефлексировать свои какие-то догадки, потому что он боится заглядывать в себя, как мне представляется. Но как художник он догадывается очень о многом. Так вот, «Утомленные солнцем» – это точное название. Это ведь фильм не о том, что прав Котов или прав Митя. Это фильм о том, что в изуродованной, извращенной ситуации все больны и все обречены. Поэтому и Котов гибнет, и Митя гибнет. Митю не надо было воскрешать в продолжении. Там в этом продолжении есть замечательный эпизод один, когда солдаты машину толкают. Но в целом, конечно, не надо было возвращаться к этой истории. А мне кажется, что... Это фильм именно о больной, вымороченной ситуации, в которой никто не прав. И вот эту утомленность солнцем Михалков чувствует, но он не может отрефлексировать для себя, что такое для него солнце, что такое солнце в его системе ценностей. Это вот то солнце абсолютной власти, которое появляется потом и в «Солнечном ударе». И очень важно, что такое солнечный удар. Это удар истории, который болезненно извращает отношения людей. Ну, что такого в романе этого мальчика военного с чужой женой? Но получается, что из этого выходит величайшая катастрофа, потому что на всех светит вот это страшное солнце истории, солнце, которое ударило в озоновую дыру над Россией. Солнце в михалковской системе ценностей – это страшное зло, это историческое зло, это ужас абсолютной власти, абсолютной диктатуры, который всех людей заставил действовать в обстановке солнечного удара. Все там утомлены солнцем, поэтому кому-то нравится кот, кому-то Митя, а в целом все они больные, извращенные люди. И жены Котовской, вот этой героини Добкунайте, это касается в особенной степени. И это вот то, что называется «Год активного солнца». Нет, «Утомленный солнцем» очень значительный фильм. Просто ум не самая упоминаемая михалковская добродетель, а между тем это умная картина. Нравится ли вам Павел Лунгин? Какие фильмы больше? Мне очень нравится Павел Лунгин просто как человек. Он правильно сказал, что с него списан Карлсон в переводе его мамы. Как раз Лиля Лунгина очень точно придала Карлсону в переводе какие-то черты и словечки толстого, авантюрного, веселого Лунгина. Но нравится ли он мне как режиссер? Нет, не нравится. Я очень люблю некоторые его картины. Кстати, совсем не такси блюз. Вот мне гораздо больше нравится «Лунапарк», если уж на то пошло. И мне интересны у него какие-то фильмы, но в целом он эклектичен очень как режиссер, и он мне в этом смысле не очень нравится. Просто я люблю Лунгина как человека, и он мне всегда интересен. Он очень умен. И «Царь» замечательный в своем роде картин, но там же, конечно, грандиозный сценарий Иванова и потрясающая работа Янковского. Там о многом можно задуматься, но в целом мне представляется, что он как человек, как сценарист, как явление умнее своих фильмов, которым вредит, на мой взгляд, полное отсутствие стиля. «Люблю долгое прощание. Могло ли кончиться иначе? Мог ли Гриша простить Лялю?» Да нет, конечно. Прощание Гриши с Лялей – это не главная тема повести. Главная тема повести – это прощание России с террором. Действие происходит в марте 1953 года. А в том-то и дело, что Ребров выламывается из этой истории, а Ляля встраивается в нее. Вот, кстати, к вопросу об адаптивности. Поэтому из Реброва вышел толк, а из Ляли вышла квашня. Как это не ужасно звучит. Бомарше написал «Женитьбу Фигаро» только для развлечения, или в этой пьесе сложный или даже трагический взгляд на Францию? Конечно, это не безделка. Перечти «Женитьбу Фигаро» – да, но не потому, что это смешно, а потому, что это умно, потому что в этом есть элемент опоры. Ведь утешает нас, как мысли черные к тебе придут, утешает нас не смешное, не комическое, нас утешает наличие рядом сильного и трезвого ума. Это чувствуется в драме «Бомарше», конечно. Кем был для вас Кастро? Революционер, романтик, герой или кровавый палач? Что нового он привнес в мир как революционер? И тут же просьба сравнить Моторолу и Че Гевару. Ну, вы сравните, как погиб Моторола и как погиб Че Гевара, и вы увидите довольно существенную разницу. Понимаете, я не берусь сейчас по горячим следам на свежей могиле подводить итоги жизни и правления Кастро. Мне кажется, что между его романтическим образом, который он построил исключительно грамотно, и его практикой политической существует огромный зазор. Он же существует у Ленина, он же существует у Робеспьера, у всех практически революционеров есть эти ножницы между благородной риторикой и чудовищной практикой. Значит, как мне и как можно их оценивать? Понимаете, я вот говорил вчера в лекции про Ленина, там у меня в цикле «История великих пар» была лекция про Ленина и Крупскую, двух литераторов таких. Сразу, как только начнешь анализировать, тебе тут же суют в нос количество смертей. И это правильно, но это исключает любой анализ, а без анализа мы никуда не сдвинемся. Осуждать человека раз и навсегда только из-за того, что революция в его стране получилась кровавой, это как минимум не вполне справедливо, потому что здесь надо судить еще и исполнителя. На добрую ли почву пало это зерно? Вот на что надо смотреть прежде всего. Кастро пользовался на Кубе колоссальной поддержкой, огромной любовью, и не только благодаря тоталитарной пропаганде, а благодаря тому, что он осуществлял национальную матрицу. Эта матрица всегда была довольно жестока и довольно кровава. Первая половина его жизни – это 100 лет одиночества, а вторая – 8 патриарха. И 8 патриарха тоже в эту матрицу входят. То есть мы любим тех, кто выражает наш национальный архетип. Вот и все. Поэтому Сталин со всей его кровью был популярен, он выражает архетип местного царя. Жестокий, кровавый, тормозящий, глубоко реакционный, запретительный, абсолютно безнравственный власти. Каков национальный архетип, какова матрица, таково, собственно, такова и современность. Мы же в основном зрители. Вот в чем дело. И мы воспринимаем это как зрители, и нам нравится эта драма, пока она нас не затрагивает, пока нас не начинают там прямо в зале хватать. Но, слава богу, некоторые успевают сбежать в уборную там, или в буфет. Эта театральность есть в русской истории. И Кастро осуществлял латиноамериканскую матрицу, поэтому он был так популярен. Не надо его судить вне этой матрицы. Посмотрите на традицию, которая, к сожалению, одинакова во всех случаях. И если выбирать между Кастро и Перроном, пером, простите, да, пероном с одним «р», конечно. Если выбирать между поклонниками Кастро и перонистами, то Кастро мне симпатичнее, потому что Перон и особенно Эвита – это какой-то цинизм уже, по-моему, совершенно запредельный. Спасибо и вам. Пересекались ли главные шестидесятники, о которых написан роман, со Стругацкими? Ведь они тоже шестидесятники. Или с другими именитыми фантастами тех лет? Емцев и Парнов, Войскунский, Лукодьянов, Шефнер, Журавлев, Блычев, Ларионов и прочее. А в конце концов, даже Ефремов, Гор, Громова, все они по психологии книг тоже шестидесятники. Дружили, общались, вместе работали. Ну, Саш, как всегда, блистательный вопрос. Спасибо и вам. Значит, Стругацкие дружили с Высоцким. Дружили, хотя очень сложно, с Тарковским, а в литературе были довольно одиноки. Они очень, понимаете, ну, во-первых, фантастика всегда существовала в гетто, а во-вторых, понимаете, какая вещь? Большинство фантастов, это я знаю по себе, ну, сам я не совсем фантаст, но я очень много в этих кругах вращался, это люди особой складки. Вот меня спрашивают, а... как я дружу с Лазарчуком, и как, например, дружили между собой Лазарчук и Успенский, имеющие абсолютно полярные характеры, темпераменты и воззрения. А как я дружу, например, с Лукиным, который сейчас, насколько я знаю, занимает позиции прямо противоположные. Видите ли, у больных людей, скажем так, да, больше общего, даже если они полярных убеждений, чем у больных и здоровых. Вот фантасты – это люди настолько особой складки, действительно люди будущего, действительно людены. Вот скажем так, у люденов разных убеждений все-таки больше общего между собой, чем у люденов и просто людей. Поэтому Гор... который был, кстати, не совсем фантаст, он начинал как авангардист прочтить корову, или Ефремов, который был тоже не столько фантаст, сколько социальный мыслитель, или Громова, которая была не только фантаст, но и переводчик, довольно известный. И довольно известный, кстати, диссидент. У этих людей было друг с другом больше общего, чем с обычными писателями. Вот посмотрите, писательское сообщество, оно, как правило, очень расколото. И писателей собрать вместе практически невозможно, даже на литературном экспрессе. А фантасты, они все-таки компания, они одна социальная группа. И несмотря на то, что я и Лукьяненко находимся на абсолютно противоположных полюсах, не знаю, как он меня, я продолжаю очень любить Лукьяненко. Вот ничего не сделаешь, потому что у меня с его образом мыслей больше общего. Ну, наш механизм мышления, механизм сюжетостроения, он более похож, мы больше с ним отличаемся от всех остальных, чем друг от друга. Это же касается моих отношений с Машей Галиной, которую я очень люблю и поздравляю со вторым местом в читательском голосовании большой книги «Автохтонный славный роман». Это же касается и Успенского, с которым у меня... Ну, все было разным, бэкграунд абсолютно разным, но более нежной, более уважительной, более глубокой дружбы у меня, наверное, не было ни с кем. А потому что мы одинаково были устроены, понимаете? Вот и с Лазарчуком тоже. Поэтому фантасты, они не очень пересекаются с остальными писателями. Они люди особого склада. Какого особого склада? Это отдельный разговор. Ну, как, например, сказал замечательный умный, значит, один, не буду его называть, да, а хорошо, назову еще, Жень Лукин. Вот он сказал, всю жизнь как пацаны играли в мушкетеров. Ну, я не скажу, что они всю жизнь как пацаны, но вот смотрите, вот Кубатиев, да, вот Лукин, вот Лазарчук, вот Лукьяненко, вот Логинов, да, люди абсолютно разные, настолько разные, и все они, собираясь на странниках, молитвенно смотрели на Бориса Натановича, на своего абсолютного гуру, и между собой общались без каких бы то ни было преград, поэтому я так любил фантастическую среду профессиональную, без всяких преград, это все свои. И это, посмотрите, несмотря на абсолютный раскол, даже на украинско-русский раскол, это сохранилось в какой-то степени. Это сохранилось. Может быть, отчасти потому, что на Украине тогда работали Диченки, которых я считаю абсолютными лидерами в поколении нулевых годов. Очень жаль, что они сейчас ничего не печатают и живут в Штатах. Но портал, который собирался в Киеве, я абсолютно уверен, что если бы он собрался сейчас, мы бы дрались, орали, ссорились, но мы были бы близки. И это одна из причин. Понимаете, писательство само по себе не клеймо. А писатель может быть и вполне здоровым человеком, даже прагматиком, и даже немножко рантье дельцом. Я знаю писателей, удачно играющих на бирже. Но кого я совершенно не знаю, так это фантастов, удачно вписанных в быт. Этого не бывает, потому что они хорошо себя чувствуют вне реальности. А в реальности плохо. Вот, Саша, если я ответил на ваш вопрос, то и слава богу. Когда выйдет книга «Один»? В январе-феврале. Отвечая на вопрос про библиотерапию, отвечу через 3 минуты.